Каким должен быть человек, чтобы быть Богом? Такой вопрос. Вопросы помогают нам остановиться и попытаться осмыслить вещи, которые мы, скажем, с которыми периодически сталкиваемся. Поэтому вопрос звучит, каким должен быть человек, какими обладать он должен качествами, чтобы быть Богом? Божественный ли я? Да, можно спросить. В чем-то божественный, да, потому что мы созданы по образу и подобию Бога, но мы не Бог. Мы не Бог. Что-то есть, но мы не Бог. Но есть ли такой человек, который обладает подобными качествами, либо особыми уникальными качествами, которые выражают или подтверждают его божественность? Это непростая задача, и мы основываем свою оценку на том, какие, или спрашиваем, какие необходимы качествами, чтобы человек обладал, чтобы являться Богом. Если мы говорим об Иисусе, то именно этот человек, скажем, обладает этими уникальными качествами. У него много уникальных качеств. Но сегодня буквально о двух, наверное, мы сегодня поговорим. Поэтому, когда мы возвращаемся еще к нашим календарным вещам, связанным с Рождеством Христа, то Рождество Христа – это является одно из уникальных качеств, которое явлено человечеству в жизни Иисуса, что Иисус, в отличие от нас, отличается некой уникальностью, придя в мир. Если мы говорим, например, о нас, как о людях, то мы все появились естественным, установленным Богом способом в результате, скажем, соединения отца и матери, и мы рождены в мир. Если бы мы родились каким-то особым уникальным способом, либо упали с неба, то тогда бы, естественно, мы могли претендовать на свою уникальность. Но так как мы родились как обычные люди, это не придает уникальности нам вообще никак, потому что и мы родились таким способом, и все вокруг нас родились таким же самым способом. Поэтому это не делает нас уникальным, и мы не попадаем в категорию божественного. Мы не являемся богами. Или как Иисус беседовал с своими единоверцами, иноплеменниками, и говорил, ну так в Писании сказано, и мы боги, да, то есть если даже человек назван Богом в каком-то определенном качестве, то это не значит, что он является Богом. Но когда мы говорим об Иисусе, то Иисус, говоря о Рождестве, пришел в мир очень необычно. Не просто, скажем, торжественно, как мы говорим, волхвы, пастухи, ослики, да, и все торжественно и красиво, как обычно, на открытых. Нет, ничего подобного, об этом речь не идет. Мы говорим, что Иисус пришел способом совершенно отличным от нас. Он был рожден не так, как мы, или как любой другой человек, рожденный в мир. Если Бог должен стать человеком, Он должен прийти в мир и совсем необычно быть рожденным. Все мы приходим в мир, как я говорил, благодаря родителям, но Иисус приходит в мир не благодаря отцу и матери. Вот в этой установленной, божественной, Богом установленной конструкции, когда Бог сотворил Адама и Еву, сказал, плодитесь и размножайтесь, вот эта конструкция была установлена изначально. При соединении двух рождается третий. Но когда мы говорим об Иисусе, то Иисус родился без участия мужчины. Есть только девушка, девственница, и она, скажем, рождает без участия мужчины человека. Вот это уникальность Иисуса и, можно сказать, делает его необычным. Этот человек обладает особым качеством, чтобы выделить его из всего человечества. Только даже одно качество выделяет Иисуса из всего человечества. Никто никогда в истории не рождался и не будет рожден подобным образом. Это касается Иисуса. Даже его родственник Иоанн Креститель, мы знаем, имел отца и мать. Отца и мать. Поэтому Елизавета, приходящая к Марии за полгода до рождения Иисуса, она подтверждает естественный ход вещей. Поэтому Иисус рождается не так, как его ближайший родственник Иоанн Креститель. Он рождается совершенно уникальным образом от девственницы, от девы. Поэтому евангелисты нам об этом и рассказывают факты. Иисус родился от девственницы Марии. Поэтому, когда мы читаем все вот эти вещи, связанные с Рождеством и с приходом Иисуса в мир, то вот эти все диалоги Марии с ангелом, они, скажем, являются уникальными. Даже у Марии возникают вопросы, как это может быть, как я могу родить ребенка, когда я еще не замужем. Этого не может быть. Просто по стечению естественных вещей. И этот факт позволяет заключить, что Иисус необычный человек, потому что рождается Он без, скажем, участия мужчины и обычного, скажем, состояния вещей. Безбожники, естественно, когда вступают в диалог с христианами, заявляя о том, что этого не может быть, потому что мир устроен определенным образом, да, Бог устраивает его определенным образом, но обычно безбожные, неверующие люди не позволяют Богу, который сотворил мир, вторгаться в свой собственный мир и что-то там, скажем, производить неестественным образом, чудесным неестественным образом. Они запрещают трогать Богу созданный им мир. Поэтому безбожники говорят, что достаточно всего лишь одной причины, чтобы опровергнуть рождение ответственности. Это событие невозможно с биологической точки зрения. То есть они рассматривают мир как уже данный, данный как будто ими, как будто они творили мир. Они понимают, все понимают естественный ход вещей, и они говорят, что в соответствии с биологическим законом действие не может родить. Но мы можем задаться или подойти к этому вопросу немножко с другой стороны. Что не может быть? Что не может быть? Мы говорим о факте рождения Иисуса. Иисус родился как историческая личность, как факт. Иисус, пришедший в мир. Или мы говорим о биологии, которая отвергает факт, что Иисус пришел в мир. Вот Иисус родился от девственницы и пришел в мир, а люди говорят, ты не мог прийти в мир и родиться таким образом, а перед ними стоит тот, кто уже таким образом родился и пришел. То есть опровержение самого факта – это довольно, скажем, ну такая нелепая ситуация. Я указываю на исторический факт. Одно дело – научное подтверждение, может быть или не может, а с другой стороны есть история. История творится, Иисус рождается. Поэтому одно дело – научное подтверждение, другое – это свидетельство истории. И вот со свидетельствами истории мы сталкиваемся и слышим очень разные истории. Это случилось 26 января 1972 года. Самолет авиакомпании «Джет» выполнял плановый рейс по маршруту Стокгольм, Копенгаген, Загреб и Белград. И через 46 минут после вылета из Копенгагена на его борту произошел взрыв. Носовая часть с кабины пилота оторвалась от фюзеляжа, и обломки самолета упали в чехословацкой деревне. На самолете летели 28 человек, 23 пассажира и 5 членов экипажа. И выжила лишь одна стюардесса, 22-летняя девушка. Она упала вместе с самолетом с высоты 10 160 метров. 10 160 метров. С научной точки зрения она могла выжить? Нет, никак. Невозможно. Но факт остается следующим. Она осталась живой и практически невредимой. Как такое можно? И таких, кстати, историй, а это не единственная история, как бы историческое событие. В Советском Союзе была подобная история, там девушка тоже осталась жива. Единственное, когда ну, там вообще невозможно было. Просто выжила и все, и была жива. Там небольшие переломы, да, она потеряла зубы, но при этом осталась жива. И муж, который сидел рядом в кресле, он, все погибли, она осталась жива. Тоже с подобной ситуацией. И мы спрашиваем, могло ли такое вообще быть? И когда мы сталкиваемся с подобными вещами, мы называем это чудесными вещами, необычными вещами, необъяснимыми, потому что человек настолько хрупок, до него дотронься где-то, он упадет немножко или еще что-то, развернется, и практически человека нет. Но человек, упавший с высоты, при разгерметизации огромной температурах и много-много чем, это невозможно остаться в живых в подобных условиях. Но факт остается в том, что она исторически жива. Она исторически жива, наука говорит невозможно, невозможно. То есть вот если подходить даже из такой категории вещей, то люди могут сталкиваться с необычным, которое не вписывается вообще в любую научную теорию. Что такое вообще научная теория? Это вообще довольно странный подход. Да, они где-то, скажем, естественные, понятные, но при этом они не являются абсолютом вот во всем или мерилом во всех вещах. Потому что они что-то, например, не знают или говорят, что мы не знаем, как это, но со временем мы узнаем. Со временем мы узнаем. Что вы со временем узнаете? А пока они не знают этого, мир существует. все существует. Их знание не делает, не объясняет или в будущем не объяснит того, что они якобы узнают. Потому что даже в таблице Менделеева, так называемой таблице Менделеева, вы знаете, что было исключено? Исключено из таблицы эфир. Эфир. Знаете, что эфир? Слово знакомое, эфир. Это среда. Это не просто пустота. Это вот, что такое эфир? Это как море, в котором передвигаются рыбы. Эфир – это высшее море, что-то пространство, в котором все не просто в пустоте передвигается свет, протоны, неоны, птицы. Нет, это не воздух, это среда, и она была названа эфиром. Даже мы иногда это слово используем. Эфир. Что такое эфир? Даже вот запах, вот что-то распространяется, да, эфирное масло, эфирное телевидение, эфирное, по эфиру, эфир, даже оно закрепилось вот даже, в принципе, в лексиконе, многих лексиконов, мы его постоянно используем, но потом и это слово взяли и исключили. И исключили, потому что наука посчитала, ну, это какая-то, ну, что это такое? И все. Это как была история с одним должником. Один человек у другого занял деньги и все время спрашивал, ну когда ты мне отдашь деньги? Ну когда ты мне отдашь деньги? И на очередной раз, когда тот спрашивает, когда ты отдашь деньги, он говорит, хорошо, я запишу тебя в блокнот. И записывает человека в блокнот. Говорит, видишь, я записал, что я тебе должен денег. И на очередной раз, когда человек говорит, плюс какого-то времени, ну когда же ты мне отдашь деньги? Тот говорит, пожалуйста, не нервируй меня, а то я возьму тебя и вычеркну из этого блокнота. То есть вот нечто подобное происходит и с наукой. Она что-то вычеркивает, что-то решает, что правильно, что неправильно, и так, на этом люди пытаются выстроить природу истинного. Но когда мы говорим о божественных вещах или о мире, сотворенных Богом, здесь все совершенно по-другому устроено. Потому что в научной теории мы не можем, или мы задаемся вопросом, а возможен ли в этой теории Бог? Возможен ли сам Бог? Вы понимаете, даже как стоит вопрос? Не то, что там рождение Иисуса от девы, без участия мужчины. А мы задаемся вопросом, а возможен ли вообще Бог как таковой? Или возможно ли Вселенная? Вселенная возможна, потому что люди ее обозревают. Вселенная возможна, а Бог невозможен. Бог, сотворивший Вселенную, как бы невозможен, и Бога нет. Но Вселенная есть. Вселенная есть, но без участия Бога. Поэтому все вот эти вещи, они все время сталкиваются, или безбожные люди сталкиваются с природой вещей, которые с которым сложно противостоять. Даже Павел в послании к Римлянам заявляет, что как они, познав Бога через природу, отвергли Бога. Это невозможно. Это вот саму логика вещей невозможно. Потому что состояние этих безбожников остаются всегда неизменным. Остаются они всегда безбожными, неверующими и невежественными людьми. Так говорит Павел о них. И с этим ничего нельзя сделать до тех пор, пока они, эти люди, или люди, конкретные особые люди, не станут принадлежать Богу. Тогда эти люди оценят и признают Бога во Вселенной и Бога, творившего мир. Потому что даже сказано в послании к евреям, что природа веры, потому что это недоказуемо в плане вот как научный эксперимент. Нельзя вот Бога потрогать, либо вот как-то взять какие-то пробы, анализы, либо еще что-то подобное. Мы имеем не с человеком, или не с, скажем, с обычным творением. Это творец, это не творение. Поэтому все эти вещи довольно, скажем, невозможно осуществимы. Поэтому, когда люди пытаются действовать в парадигме таких вещей, как доказуемо по отношению к физическому миру, но сталкиваются с природой божественной, здесь возникают определенные трудности у людей. Поэтому Иисус, пришедший в мир, и его пришествие и рождение без участия мужчины, оно вызывает, как вот я говорю, как вопрос, возможен ли сам Бог. Сам Бог невозможен, не то, что уже мы говорим о рождении Иисуса. И когда, например, евангелист Матфей говорит в своей родословии, вот это первое трудное для безбожников глава, один родил другого. Илиуд родил Елизара, Елизар родил Матфана, Матфан родил Якова, Яков родил Иосифа, Иосиф, муж Марии, был рожден, а дальше сказано следующее. Иосиф не родил, там не сказано, что Иосиф дальше родил Иисуса, да? Потому что там мужчины, как бы, передающие семя, рождающие, скажем, в мир людей. Нет. А написано следующее. Иосифа, мужа Марии, от которой родился Иисус, называемый Христос. Мужа Марии, от которой родился Иисус. То есть схема вообще сразу разрушилась. Потому что там все время идет схема такая, что один родил такого, мужчина рождает, 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 доходит до Иосифа, а потом сказано, Иосиф не рождает Иисуса. Иисус не происходит от Иосифа, а написано, что от мужа Иосиф, мужа Марии, от которой, от нее рождается, не от него рождается. И вот так вот повествует евангелист, когда мы внимательно смотрим. Даже в этих вещах такие мелкие и очень важные детали говорят нам о том, что Иисус рождается необычным образом. Поэтому его рождение и делает Иисуса уникальным. Он должен быть непосредственно уникальным в истории, рожденным человеком. И еще один очень важный момент, который появляется в истории. Почему Иисус, или мы задаемся вопрос, почему Иисус рождается таким способом? Почему исключается Иосиф? Почему вот эта схема «Дух Святый найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя»? Посему и рождаемый святой наречется Сыном Божиим. Почему так? И мы видим, что дальше, исходя из того, что нам описывают апостолы, заключается ситуация в следующем. Потому что когда ангел заявляет, что тот, кто родится, должен быть свят. Он, что такое свят? Он не то, что должен еще быть отделен от всех людей особым образом, как Сын Божий, но он еще должен быть святой, как рожденный по природе. В нем не должно быть греха. Он должен быть безгрешным. Рождаемое святое, рождаемое безгрешное. Иисус родился вот подобным образом. Поэтому исключение Иосифа из этой схемы, оно и делает, мы видим в Священном Писании, Иисуса уникальным, скажем, в этой разрыве от греха Адама. Вот грех Адама унаследовали все человечество, и до сих пор мы его наследуем. Мы передаем грех Адама всем своим детям, всем поколениям. Все человечество это фактически имеет грех Адама. Все виновные, что совершил Адам, и физически все несут на себе этот грех. Почему? Потому что все умирают. Писание так говорит, если вы умираете, если вы смертны, значит, вы имеете грех Адама. По-другому Писание не рассматривает этот вопрос. Но Иисус, рождаемый в мир, Он рождается святым буквально. Иисус буквально не имеющий первородного греха. Бог прерывает эту связь. Бог прерывает эту связь, берет молодую девушку, Дух Святой сходит на нее, и таким образом прерывается вот эта связь первородного греха. Мы не говорим о том, что прямая линия происходит от Адама, и поэтому таким образом только грех от мужчины. Нет, Писание об этом не говорит, но тем не менее, как Адам представитель, или как он, скажем, хоть Ева первая согрешила, Адам уже вторую согрешил, но тем не менее ответственность, либо вот эта роль мужчины, главы и представителя человечества, это не в лице Евы. Не говорится, в Еве мы как в Еве мы умираем, так во Христе живем. Нет, Писание так не говорит, Павел так не говорит. Он говорит, как в Адаме мы умираем, как в Адаме мы умираем, так во Христе живем. А где же Ева? Да, что ж тогда с женщиной? Да? Женщина, да, Павел говорит, что она первая согрешила, поэтому она становится под главенством мужа, и многие-многие все эти моменты, да, она несет последствия греха в рождении детей, и многие-многие вещи связаны с этим грехопадением, но тем не менее Адам как божественный, или как это, скажем, божественный представитель был изначально, но потом он стал не божественным, но представителем греховного человечества, что потребовалось новый Адам, безгрешный Адам. Вот он и рождается, Иисус, как безгрешный Адам, приходящий в мир, чтобы восстановить все то, что было потеряно. Вот он как наш новый представитель во Христе. Почему Иисус является безгрешным, он и фактически является безгрешным, и о нем так сказано в послании к евреям, что он познал все, кроме греха. То есть он, вот как такое может быть? То есть он от своего первого дня рождения до своего смерти, воскресения, вознесения не имел греха, никогда не согрешил, никогда не сказал греховного слова, греховного действия и не имел с грехом ничего общего. Ничего, как такое может быть? За 30 с чем-то лет Иисус ни разу не согрешил. Да, такова природа и делающая Иисуса уникальным, делающий его божественным. Иисус божественный с этой точки зрения. Поэтому, когда Иисус является для христиан нашим представителем, он, скажем, является нашим представителем как те, кто безгрешный. Мы же-то безгрешные в глазах Бога. Да, мы, может, грешные по факту, но мы святы, и об этом сказано, что мы, Иисус, рожденный святой, и мы святы. Мы святы по вере, по оправданию, по праведности Иисуса. Поэтому Иисус святой и все святые, принадлежащие Иисусу, принадлежат Ему. Понимаете, Он как рожденный в начале святости. Поэтому Он, который рожденный в начале этой святости, имеющий буквальную святость, потому что Он родился уникальным образом, разорвав эту связь Адама, скажем, родившись в мире как святой, поэтому Он имеет право всех святых, а все христиане святые, буквально святые, да, да, так Бог говорит, святые. И любое послание Павла начинается «святым во Христе», «святые во Христе», «мы святые во Христе». Поэтому вот этот святой, рожденный в мир, он является нашим представителем, и мы являемся святыми. Поэтому это не просто вот что-то такое, Иисус рождается, вот красивая история, нет. Здесь огромный божественный смысл, здесь огромная божественная история. Здесь история связана со спасением. Не просто Спаситель пришел, а пришел Спаситель Святой, Божественный Спаситель, уникальный, в уникальном буквально, что Он не делает. Он безгрешный, Он рождается уникальным образом. И много-много что еще связано с уникальностью Иисуса. Иисус такой, таков. Мы поклоняемся такому человеку, который является одновременно Богом. То есть даже в этом уникальность. Иисус, будучи Богом всегда, приходящий в мир, становясь человеком, или рождается в мир, навсегда остается человеком. Навсегда Бог остается человеком. Вы понимаете, что происходит? Насколько Богу стоило не просто это что-то. Он принимает на себя то, что никогда не было. У него не было никогда человеческой природы. Но он становится таковым по факту. Писание так говорит, что Иисус наш представитель и как человек. И как человек, он остается человеком сейчас. Он и Бог одновременно, и человек. И так будет всегда. Поэтому то, что произошло в истории, оно настолько уникально, совершенно и прекрасно, что буквально завораживает. Иисус приходит настолько доступно к нам в таком, скажем, понятном и доступном виде, как мы. Он не становится, скажем, каким-то чем-то там, знаете, святым, чем-то таким проявлением внечеловечным. Нет, он становится человечным. Человеком, подобным нам. И Писание говорит, подобный нам во всем, но кроме греха. Поэтому, когда мы говорим об Иисусе и об его уникальности, это так и есть в истории. Поэтому человек, который должен бы стать Богом, является Иисусом. Поэтому Иисус наш представитель, Иисус наш спаситель, Иисус необычным образом рождаемый в мир, святой, непогрешимый, негрешный. Поэтому мы идем за своим спасителем в вечность. Поэтому Иисус как наш представитель, как наш Бог, которому мы поклоняемся и которого мы любим. Аминь.